Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 10 июня, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Суд освободил из-под стражи новосибирского художника Артема Лоскутова, организатора ежегодной молодежной акции «Монстрация». Единый госэкзамен по математике будет изменен. Специалисты надеются, что к лучшему. В Сочи продолжается 20-й фестиваль «Кинотавр». Уже неделю Россия находится в состоянии войны с контрабандой, которую объявил премьер-министр Владимир Путин. Это борьба не с теми, с кем следует бороться, мнение эксперта. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». В Киеве сегодня состоится 7-е заседание Украинско-Российской подкомиссии по проблемам Черноморского флота России, действующей в рамках Межгосударственной комиссии по сотрудничеству. В данное время комиссия занимается подготовкой к выводу российского флота из Крыма. По существующим ныне соглашениям, российский флот должен оставить Украину и порт Севастополь в 2017 году. Вопрос Черноморского флота для Украины и для России давно стал политическим. Тему продолжает корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Один из главных вопросов повестки дня заседания делегаций двух стран – инвентаризация военных объектов, земельных участков и имущества Черноморского флота в Севастополе. Срок базирования российского флота на Украине, согласно договору, истекает весной 2017-го. Пятый год официальный Киев настаивает на проведении инвентаризации. В Москве не против такой процедуры, но требует разработать четкий ее механизм. Это условие эксперты называют попыткой затянуть время. О причинах, по которым российская сторона не заинтересована в допуске к местам дислокации своих военных в Крыму, говорит директор Киевского института внешней политики Григорий Перепелица.
Здесь есть два мотива. Один мотив политический, то есть никаких уступок Украине. И далее такой же жесткой позиции придерживаться и в отношении пролонгации после 2017 года. Отсюда отсутствие всякого интереса к инвентаризации, поскольку российская сторона, в общем-то, и не имеет намерения передавать эти объекты Украине после 2017 года. Вторая причина состоит в том, что в этой инвентаризации не заинтересовано само командование Черноморского флота, поскольку неучтенные эти объекты, они дают возможность Черноморскому флоту сдавать коммерческим структурам эти объекты в субаренду и получать теневые прибыли, которые не учитываются ни военным бюджетом Российской Федерации, и тем более они не учитываются налоговыми службами Украины. Это такая теневая контрабанда этими объектами путем передачи в субаренду.
Украина утверждает, что Черноморский флот незаконно удерживает в Крыму более 150 гектаров земли и около 170 объектов. Кроме этой проблемы, на киевском заседании речь будет идти о выполнении российскими военными национального законодательства и прошлогоднего указа президента Виктора Ющенко о контроле за перемещением по территории Украины военной техники и личного состава Черноморского флота. Россия содержит в Крыму наибольшую зарубежную группировку. 11 тысяч военнослужащих с арсеналом обычных вооружений, более 50 кораблей, десятки самолетов и вертолетов. В Москве не раз заявляли о планах передать Черноморскому флоту несколько подводных лодок и кораблей. Однако, по словам дипломатов, модернизация или введение в состав флота новых военных судов может проходить только с согласия Украины и требует подписания отдельного украинско-российского соглашения. Владимир Ивахненко для Радио «Свобода», Киев.
В эфире «Свобода в полдень». Новосибирский областной суд сегодня освободил из-под стражи художника Артема Лоскутова. Организатора ежегодной молодежной акции «Монстрация» обвинили в хранении наркотиков. Но правозащитники считают, что Артем Лоскутов стал жертвой провокации и подвергся преследованиям за оппозиционные убеждения. Тему продолжает корреспондент Радио «Свобода» в Новосибирске Павел Куравский.
Новосибирский областной суд сегодня на первом же своем заседании по отделу художника Артема Лоскутова, посаженного под арест по подозрению в хранении наркотиков и в экстремизме, освободил его. Областной суд удовлетворил кассационную жалобу адвоката Артема Лоскутова Валентина Демиденко на решение Дзержинского районного суда Новосибирска об изменении меры пресечения подозреваемому. Прокурор кассационного отдела прокуратуры Новосибирской области Татьяна Соломатова на сегодняшнем заседании продолжала настаивать на том, что Дзержинский райсуд принял верное решение, посадив Лоскутова в СИЗО.
Подозревается в совершении преступления средней тяжести. Согласно справке участкового уполномоченного милиции, он по месту регистрации у матери не проживает. И по этим основаниям суд обоснованно пришел к выводу, что он может скрыться от следствия суда и заниматься преступной деятельностью.
Однако судебная коллегия, рассмотрев обстоятельства дела, решила иначе.
Постановление Дзержинского районного суда города Новосибирска 20 мая 2009 года в отношении Лоскутова Артема Александровича отменить, из-под стражи его освободить, частично удовлетворив конституционные жалобы адвоката Демиденко, подозреваемого Лоскутова. Материалы дела направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд, в ином составе судей.
Адвокат Лоскутова Валентин Демиденко поделился своими сомнениями по обстоятельствам этого ареста и сообщил, что суд будет продолжен.
Фамилия лица, которые, подписи лиц, которые были, и фамилии, момент, акт, да, не там акт осмотра, изъятия, потом уже там материалы допроса указанного понятого, они не соответствуют, ни подписи, ни фамилии. Я не хочу комментировать это часто. Я говорю то, что я сам видел. То есть подпись, фамилия не соответствует подписи и фамилии одного из понятых. Продлили на 2 месяца. Мы знакомы были о том, что срок предварительного расследования продлен.
Как бы то ни было, то, за что так боролась общественность, свершилось. Артем Лоскутов на свободе. Он провел в СИЗО 27 дней. Дата следующего заседания Дзержинского районного суда Новосибирска по делу Лоскутова с иным составом судей пока неизвестна. Павел Куравский, Екатерина Гаврилова, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране убита зампредседателя Верховного суда Ингушетии Аза Газгиреева. Ранения получили 5 или 6 человек. В Дагестане проводится спецоперация по поиску отряда боевиков, напавших на здание РУВД. Число жертв аварии на Донецкой шахте имени Скачинского достигло 9 человек. Судьба 4 неизвестна. Новосибирский областной суд сегодня освободил из-под стражи художника Артема Лоскутова. По меньшей мере 11 человек погибли и около 70 получили ранения при взрыве около 5-звездочной гостиницы в пакистанском городе Пешавар. В Тбилиси безрезультатно закончилась встреча президента Грузии Михаила Саакашвили с лидером оппозиции Ливаном Гачичеладзе. В Великобритании 6 офицеров лондонской полиции подозреваются в применении пыток. Власти Колумбии подтвердили первый в стране случай гибели от гриппа H1N1. В Париже из музея Пикассо похищен альбом с рисунками художника стоимостью 8 миллионов евро. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. История православного храма в Риме. К столетию со дня рождения сэра Исаии Берлина. Переслушивая «Свободу. История одного парашютного прыжка. 1960 год». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу обзор наиболее заметных публикаций в сегодняшних газетах. Так, газета «Ведомости» опубликовала прогноз известного политика и экономиста о том, что российская экономика, по сути, возвращается в советские времена. С подробностями и комментарием эксперта, обозреватель газет Михаил Шевелев.
«Здесь правила не действуют», — так называется публикация в сегодняшней газете «Ведомости», автор которой Владимир Милов, один из лидеров движения «Солидарность», ставят под сомнение существование в Российской Федерации рыночной экономики. Долгое время мысль о том, что, невзирая на все трудности, нам удалось построить в России несовершенную, но все же рыночную экономику, служила гордостью и утешением для либеральных реформаторов, утверждает Владимир Милов. Это считалось важнейшим достижением 20 лет трудных преобразований. Ради этого многие готовы были принять авторитарный ренессанс. Пусть в России существуют проблемы с политической системой, говорили оптимисты, зато мы страна победившего капитализма. Результаты строительства рыночных институтов провозглашались необратимыми, а издержки процесса – стоящими того. Но события последнего времени, начиная с дела ЮКОСа и продолжая вызовом доктора к владельцу Мечела, а заканчивая, а может быть не заканчивая, сценой порки одного из российских олигархов Олега Дерипаски в Пикалево, ставят этот тезис под сомнение. Скорость движения назад в СССР по части методов управления экономикой пугает, утверждает Владимир Милов в своей публикации в газете «Ведомости». Так, недолго и до воссоздания госплана с госснабом и статьи за спекуляцию в Уголовном кодексе. О том, насколько оправданы страхи Владимира Милова, мы спросили у независимого политика Владимира Рыжкова.
Я, безусловно, согласен с Владимиром Миловым, что очень многие черты и подходы советской эпохи возвращаются в нашу жизнь. Если говорить об экономике, то все последние 9 лет, особенно последние 5 лет, начиная с дела ЮКОСа, идет национализация российской экономики, очень активная. Сейчас она идет под знаменем борьбы с кризисом, когда государство забирает все больше и больше частных компаний в свои руки. В целом, если в 90-е годы процент людей, занятых, работающих, которые работали в госсекторе, был 25-27%, то сейчас он вырос уже до 40%. То есть 40% работающих россиян уже работают либо в бюджетной сфере, либо в госкомпаниях, в госпредприятиях, и эта цифра продолжает расти. В идеологической сфере идет активнейшее, быстрое возвращение к советской идеологии. Это конфронтация со всем миром, идеология великодержавничества, идеология крепости, окруженной врагами. Идет такая мягкая реабилитация Сталина и сталинизма, который превращается вдруг в школьных учебниках в эффективного менеджера. То есть действительно очень много признаков советскости и возвращения к советскости. Но я думаю, что дело сложнее обстоит. Мы не возвращаемся в советскую власть. Есть просто некоторое сходство, но природа режимов совершенно разная. Я могу воспользоваться таким вот сравнением, что нынешняя власть использует просто те же железнодорожные пути, те же рельсы, те же локомотивы и те же столыпинские вагоны, что и советская власть. Только вот грузы она везет в другом направлении и в интересах других получателей. Я хочу подчеркнуть, что вот этот возрожденный советский и совковый авторитаризм, советская и совковая мифология и риторика, она, в общем-то, работает на частный карман. В этом принципиальное различие между нынешней Россией и Советским Союзом. Все-таки Советский Союз, пусть маразматически, пусть идиотским образом, но преследовал глобальную какую-то идею. Он хотел преобразить мир на свой манер. Он хотел построить социализм во всем мире. Он вел идеологическую холодную войну с капиталистическим миром. И члены Политбюро не обогащались при этом лично и не обогащали свои семьи. Сейчас ситуация кардинально другая. Возрождается советский авторитаризм, советская идеологическая риторика, но она используется в интересах частных лиц, которые становятся долларовыми миллиардерами, выводят капиталы за рубеж. По некоторым оценкам, за последние 8-9 лет из России было выведено около 700 миллиардов долларов таким образом. То есть фактически нынешний режим сочетает все худшее, что было в присоветской власти, а именно авторитаризм, монополию на власть и антидемократические методы и шовинистическую пропаганду конфронтационную, со всем худшим, что мы получили в 90-е годы. То есть с коррупцией и сращиванием власти и бизнеса. Вот. Поэтому этот чудовищный гибрид, он хуже того, что было при советской власти, и хуже того, что было в 90-е годы. В этом смысле возвращаются советские методы и подходы, реализуемые в частных интересах людей, которые просто на этом обогащаются.
Вы слышали мнение независимого политика Владимира Рыжкова. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Продолжает программу «Свобода в полдень» рассказ о международных событиях. По меньшей мере 11 человек погибли и около 70 получили ранения при взрыве около пятизвездочной гостиницы в городе Пешавар на северо-востоке Пакистана. Среди жертв и пострадавших много иностранцев. В гостинице жили около 25 сотрудников миссии ООН. По предварительным данным, группа боевиков напала на гостиницу. Они начали стрелять по охранникам, и одновременно смертник взорвал заминированный автомобиль. Часть здания была разрушена. Вот это то, что известно из выпусков новостей. Более подробно о взрыве гостиницы в Пешаваре мы поговорим с моим коллегой Андреем Шароградским. Он сейчас находится в пражской студии «Радио Свобода». Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. К сожалению, обстановка, как мы знаем, в Пакистане уже давно остается очень напряженной, и теракты в этой стране не редкость, особенно в северо-западной части страны, которая прилегает к Афганистану, и где, особенно в долине Сват, сейчас идут очень серьезные боевые действия. Пакистанская армия ведет наступление против отрядов талибов. Это приводит к многочисленным жертвам, а талибы неоднократно заявляли, что ответят на боевые действия пакистанских войск терактами, нападениями на крупные города. А Пешавар, напомню, является столицей вот этой северо-западной приграничной провинции Пакистана, где расположена долина Сват, и где идут вот эти массированные боевые действия. Уже сразу несколько источников сообщают о том, что число жертв выросло, погибло по меньшей мере 15 человек, и более 60, по официальным данным, 64 человека получили ранения, и действительно есть жертвы, в том числе жертвы среди иностранцев и среди представителей миссии ООН, которая находится в Пакистане. Ее представители работали и в Пешаваре, и так среди погибших граждане Сербии и Филиппин, они являлись сотрудниками подразделений ООН, представителями миссии ООН по делам беженцев. Еще раз, еще одна важная цифра: в результате вот этих боевых действий, которые сейчас идут в Пакистане, по меньшей мере 2 миллиона человек были вынуждены покинуть родные места, то есть сейчас количество беженцев в Пакистане превышает 2 миллиона человек, это создает очень серьезные гуманитарные трудности, и сотрудники миссии ООН занимались как раз решением их проблем. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал нападение в Пешаваре гнусным терактом, которому нет оправдания. Осудил о нападении премьер-министр Пакистана Юсуф Реза Гилани. Ну, еще следует отметить, что все-таки талибы пользуются у значительной части населения, вот той провинции, о которой я говорил, поддержкой. В частности, это связано с тем, что пакистанская армия, когда ведет боевые действия против отрядов талибов, применяет вертолеты, применяет очень мощное вооружение и наносит иногда удары по гражданским объектам, где, как считают пакистанские военные, укрываются талибы, но это приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения, и таким образом талибы получают дополнительную поддержку, и, видимо, вот среди таких людей они могут вербовать и смертников, совершающих теракты, подобные совершенному в Пешаваре в этот раз. Однако следует отметить, что и вот эта террористическая деятельность талибов, в частности, взрыв в мечети на прошлой неделе, который привел к гибели по меньшей мере 40 человек, приводит к тому, что и жители деревень, где происходят такие взрывы, формируют отряды, вооруженные отряды, которые выступают на стороне пакистанских войск и ведут довольно активные боевые действия против талибов. И, в общем-то, многие наблюдатели отмечают, что эти вооруженные отряды, в общем, неплохо организованы и очень мотивированы с тем, чтобы ответить на подобные террористические атаки со стороны отрядов талибов. Евгения.
Спасибо, Андрей. Об очередном теракте в Пакистане, взрыве гостиницы в Пешаваре на северо-западе страны, рассказывал мой коллега Андрей Широградский. Вы слушаете «Свободу в полдень». В единый государственный экзамен по математике будут внесены существенные изменения, но только со следующего года. Об этом стало известно накануне во время круглого стола «Математика и общество», который прошел в Математическом институте имени Стеклова. С подробностями научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Идея оценивать знания учеников независимо от школы, в которой они учились, вот главное положительное качество ЕГЭ, которое отметил в начале обсуждения академик Виктор Васильев, возглавляющий комиссию по математическому образованию РАН. Но что именно должны знать выпускники школ и как это оценить? Вот параметры, которые, по мнению академического сообщества, нуждаются в корректировке. Как сообщил Васильев, в этом году математикам, объединившимся как со стороны академии, так и со стороны школьных учителей, удалось добиться того, что ЕГЭ по математике станет более прозрачным, честным и реалистичным. Уже сегодня появилась новая тестовая версия, которая, как заверяют ее создатели, поднимет средний уровень математического школьного образования. Об этом рассказывает заведующий кафедрой математики Московского института открытого образования, один из разработчиков новой концепции ЕГЭ по математике Иван Ященко.
Экзамен в следующем году станет более понятным обществу, родителям, учащимся, учителям. Своей базовой частью аттестационной это будут понятные, нужные, естественные задачи. Никто не сможет сказать, что мне не дадут аттестат, потому что я не знаю, не сдал математику, по каким-то неясным, непонятным задачам. Наша задача показать, что математика действительно нужна обществу, нужна каждому. Нужны конкретные математические знания, сейчас употребляется такое модное слово «компетенции», и нужно развитие мышления. Развитие мышления, которое достигается непрерывной ежедневной математической работой.
Одно из главных новшеств заключается в том, что из базовой части экзамена, так называемой части А, исчезнут задачи с выбором ответа. Именно они чаще всего вызывали протесты со стороны ученых.
Во-первых, уйдут задачи с выбором ответа. То есть наш экзамен станет ближе к российской традиции образования, чем, скажем, к американской. То есть не будет ни одного задания, в котором нужно выбрать ответ из четырех вариантов. Все задания нужно будет решить. В части из них нужно будет просто записать ответ, в части изложить полное решение. Но задачи нужно будет решить, прочитать условия, решить, а потом привести ответ или решение.
Еще одно важное изменение заключается в том, что варианты экзаменационных работ уже осенью появятся в открытом доступе в интернете. По мнению Ивана Ященко, нет смысла засекречивать квадратные уравнения. Есть смысл научиться их решать.
Все задания школьной части будут лежать в интернете в открытом доступе. То есть уже в сентябре на специальных сайтах, не каких-то подпольных, а просто на совершенно официальных, учащиеся могут ознакомиться со всеми заданиями, которые будут на экзамене. Другое дело, что их будет очень много, их там будет 10-15 тысяч, и выучивать их все более-менее бессмысленно. Но учитель при планировании подготовки не должен будет гадать, а вот будет такой, вот будет понятно, будут вот такие задачи, не надо их нигде подпольно доставать, задания прошлых лет, вот будут полный список, будет объявлен в интернете, его там можно будет посмотреть и обсудить.
Кроме того, упростится система подсчета и оценки экзаменационной работы, поскольку сегодня, как шутили собравшиеся, правильно подсчитать баллы за ЕГЭ – это отдельная задача, которая не всегда по зубам не только школьникам, но и самим экзаменаторам. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей и время гостей на Радио Свобода. Ведущий сегодняшней программы Виктор Резунков. О музыке и не только. Это будет беседа со всемирно известным скрипачом и дирижером Сергеем Стадлером. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Далее в программе «Свобода в полдень». В Сочи продолжается 20-й фестиваль «Кинотавр». Уже неделю Россия находится в состоянии войны с контрабандой, которую объявил премьер-министр России Владимир Путин. Это борьба не с теми, с кем следует бороться, мнение эксперта. Купили бы вы заведомо контрабандный товар? Ответы жителей одного из российских городов на этот вопрос также в следующей части программы «Свобода в полдень». Еще одна из тем, которая будет в следующей получасовке программы «Свобода в полдень». Министерство экономического развития просит Владимира Путина не открывать игорные зоны с 1 июля. Где тогда играть честным игрокам? Эти и другие темы в передаче «Свобода в полдень», которая продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Назране убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Азага Сгиреева. По информации разных агентств, ранения получили 5 или 6 человек. В их числе может быть годовалый ребенок, пострадавшие госпитализированы. Причастность бывшего полковника Юрия Буданова к исчезновению людей в Чечне в 2000 году не подтвердилась. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, в ходе допроса выяснилось, что Буданов физически не мог находиться в месте, где было совершено преступление. В Дагестане правоохранительные органы сегодня проводят спецоперацию по поиску отряда боевиков, совершивших в ночь на среду нападение на здание Карабудахкенского отдела внутренних дел. Сообщается, что нападавших, предположительно, было 10 человек. Более 10 человек погибли и пострадали при взрыве в иракском городе Батхаа в окрестностях Эн-Насирии. По данным полиции и медиков, смертник взорвал заминированную машину на городском рынке. В Афганистане убит полевой командир и еще 16 талибов. Мулла Мустафа командовал отрядом 100 боевиков. Как сообщили американские военные, воздушный удар был нанесен в западной провинции Гор. Целью был сам Мустафа. Число жертв аварии на Донецкой шахте имени Скачинского достигло 9 человек. Судьба четверых горняков остается неизвестной. В среду состоятся похороны 6 шахтеров, тела которых подняли на поверхность во вторник. Новосибирский областной суд в среду освободил из-под стражи художника, организатора ежегодной молодежной акции «Монстрация» Артема Лоскутова. Лоскутов был задержан 15 мая по подозрению в хранении наркотиков и подготовке массовых беспорядков. По меньшей мере 11 человек погибли, около 70 получили ранения при взрыве около 5-звездочной гостиницы в городе Пешавар на северо-востоке Пакистана. Среди жертв и пострадавших много иностранцев. Вы слушали краткий обзор новостей.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгений Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Призыв премьер-министра России Владимира Путина бороться с контрабандой и недвусмысленный намек первого лица на известный московский вещевой рынок, где контрабандные товары и продаются, едва ли не на следующий день подхватили центральные телеканалы. В их распоряжении незамедлительно оказались одни и те же любительские видеосъемки, свидетельствующие о вызывающей роскоши владельца этого рынка и о нечеловеческой жизни рыночных работников. Более точных данных о масштабах контрабанды в России, похоже, в открытом доступе просто нет. Ведь российская контрабанда – это не только нелегальный ввоз ширпотреба и бытовой техники, сколько вывоз сырья и энергоносителей в обход таможни. С кем и с чем борются российские власти под видом вдруг объявленной войны с контрабандой? Такой вопрос я задала экономисту Ирине Ясиной.
Ну, мне кажется, знаете, что, во-первых, масштаб явления сильно преувеличен. Конечно, во время, если называть Челноков контрабандистами, то они вывезли страну на себе, да, накормили, напоили, одели в 90-е годы. Какие-то моногорода просто выжили за счет этого. Сейчас, конечно, этого стало намного меньше. Но, наверное, остается. Но, понимаете, я бы все-таки предложила господину премьер-министру бороться не с контрабандой, а с коррупцией на таможне. Какая контрабанда возможна, если таможенник не пропускает партию контрабандного товара и не берет себе в карман? У меня, знаете, был замечательный один раз разговор с журналисткой, город, по-моему, Лесосибирск называется, это Красноярский край. Она мне стала рассказывать, что они ненавидят китайцев, потому что китайцы тайком вывозят у них весь лес. Я говорю, слушайте, лес большой, это не бриллиант, его не запихнешь в укромное место. То, что ваши власти, как минимум, в курсе, и таможня, и граница, ну, как-то вот знают, что китайцы возят этот самый лес. И, наверное, не просто так на это глаза закрывают. Так что же вы китайцев-то ненавидите? Вы ненавидите тех, кто им это позволяет делать. Более того, еще берет у них за это деньги, продавая всему это, видимость легальности.
Когда в России начинают говорить о контрабанде, вы правильно замечаете, говорят либо о ввозе сюда какого-то китайского ширпотреба, либо о вывозе, ну, каких-то сырьевых ресурсов. Если брать вообще объем контрабанды в России, чего больше именно, нелегального ввоза или нелегального вывоза?
Я вам честно говорю, я не знаю. Я только хочу сказать, что само слово «контрабанда», оно имеет отношение только к слову «коррупция». Не будет у вас никакой контрабанды, если у вас таможенник не будет на лапу брать. И все эти разговоры о том, что у нас легкая промышленность гибнет из-за контрабанды, неправда это. Легкая промышленность гибнет, потому что руками работать не умеем. Создавай конкурентоспособный продукт, и невыгодно будет возить. Понимаете, но это же все-таки рынок. Люди же соображают, что где происходит, что дешевле и что выгоднее покупать. Никого ты не накажешь, кроме себя, если ничего не будешь делать. Ситуация вообще непростая для Путина, потому как кризис все-таки, да, он не под это подписывался. Ему хотелось управлять страной, в которой все хорошо, цены на нефть офигенные там и так дальше. А тут надо для народа изобретать какие-то такие человеческие слова, которые он знает. А народ что знает? Контрабанда знает. Чем бороться? Вот расхитители, контрабандисты. Слово понятно.
Насколько это может иметь социальный эффект в виде роста цен?
Никаких последствий этого нет. Знаете, наведение порядка – это нормальное явление. Просто его надо делать по-другому. Это такие же разговоры, как про дальневосточные машины эти, праворульные. Там сначала была контрабанда, потом появились серые схемы. В принципе, в стране, конечно, невыгодно, что это завозят все такими вот там серыми и другими обходными путями. Конечно, надо наводить порядок. Для этого нужно иметь нормальную концепцию, делать это не во время кризиса, не устраивать истерик по поводу слов.
Экономист Ирина Ясина по поводу борьбы с контрабандой в России. Премьер Путин отправил всех на поиски контрабандистов на самый главный московский оптовый рынок. Теперь все знают, где контрабанда. Но перестанут ли после этого покупать сомнительные товары? Купили бы вы заведомо контрабандный товар? Такой вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. В Липецке с жителями и гостями города общалась Оксана Загребнева.
Смотря что. Если это вещь без срока годности и она в нормальном состоянии, то почему нет? Тем более, что в условиях кризиса, мне кажется, приемлемые цены всегда плюс.
В зависимости от ситуации. Если этот товар спасет жизнь моему близкому человеку или мне, то, конечно, куплю. Потому что это может быть, например, какое-нибудь эксклюзивное лекарство, которое в нашей стране не продают. Его у нас достать невозможно, кроме как незаконными методами.
Мне никто никогда не предлагал купить контрабандный товар, но если бы такое произошло, меня бы это насторожило. Во-первых, не хочется иметь проблем с законом. Мало ли, может быть, там рядом какая-нибудь скрытая камера стоит у нас сейчас, всяких преступников ловят. И зачем нужны такие проблемы с законом и со своей совестью, если сейчас все что угодно можно купить в магазине? Я понимаю, раньше, когда контрабандой возили какие-то джинсы, там еще что-либо, еду какую-то, а сейчас все это есть в широкой продаже. Я бы не купила контрабанду.
Ну, знаете, а я купил бы контрабандный товар, потому что, к сожалению, вот сегодня товар лицензионный не значит товар качественный. Знак равно между этими понятиями на сегодняшний день нет, на мой взгляд. И поэтому, если контрабандный товар будет выгодно отличаться от лицензионного по цене и при этом не проигрывать в свойствах, ну, на это нам даны глаза, уши, руки, можно проверить, посмотреть, то я-то, пожалуй, такой товар приобрету.
Я признаюсь честно, что у меня однажды был опыт покупки контрабандного товара. Это была косметика и парфюмерия. Это были одни духи, тушь, помада и тональный крем. Я об этом никогда не задумывалась и поэтому с легкостью приобрела этот товар, потому что он был гораздо дешевле, как мне показалось, неплохого качества. Но после покупки, потратив определенную сумму на это, я очень долго мучилась, так и не смогла пользоваться этим и себе дала абсолютный зарок на то, что я никогда больше не приобрету ничего контрабандного.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, купите ли вы заведомо контрабандный товар. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Министерство экономического развития направило в правительство письмо на имя Владимира Путина, в котором просит премьера отменить в России создание с 1 июля специальных зон для казино и горных клубов. Через полмесяца такие зоны должны были открыться в 4 регионах страны, но это вряд ли произойдет. Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский.
До 1 июля этого года все казино и игорные заведения должны переехать в 4 выделенные зоны. Для них уже придумали названия: Азов-Сити на юге, Сибирская монета на Алтае-Приморье на Дальнем Востоке, Янтарная в Калининградской области. Российская газета написала о том, как ведется строительство 4 центров, а по сути объясняет, что ничего в этих зонах не происходит. В Приморье не ведутся даже подготовительные работы. На Алтае, по подсчетам экспертов, первый объект появится через 4 года. В Калининградской области еще не определяется, определился подрядчик строительства первого участка центра. Только на границе Ростовской области и Краснодарского края кое-что уже сделали, то есть начали строительство одного заведения. Свое отношение к переводу игорных заведений и казино в отдельно выделенные зоны «Радио Свобода» высказал психиатр-криминалист, бывший руководитель Центра специальных исследований МВД России Михаил Виноградов.
Это очень важный фактор. Первое, взять теневой бизнес под контроль. Криминал собрать в том месте, где их можно контролировать, а самое главное – удержать огромное количество психологически неустойчивых людей от игры. Потому что ездить в эти игорные зоны уже люди, которые проигрывают огромные деньги, квартиры, машины на каждом углу в крупных городах, не смогут ездить в эти зоны и волей-неволей откажутся от пагубной привычки.
В
крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, оставят работать на законных основаниях букмекерские конторы и тотализаторы. Рассматривается также вопрос о создании клубов спортивного покера. По мнению Михаила Виноградова, в первое время в городах можно с большой долей вероятности прогнозировать также появление подпольных криминальных и горных заведений.
Когда делали сухой закон, начиналось становление. Какой-то этап попыток удержать подпольный игорный бизнес будет, какой-то этап противодействия государственному решению будет, но здесь все зависит от воли государства, от настойчивости и от слаженной работы правоохранительных органов.
Напомним, изменения законодательства в сфере игорного бизнеса начались осенью 2006 года. 4 октября Владимир Путин внес в Государственную Думу проект федерального закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Уже 12 декабря депутаты закон приняли в третьем чтении, а 28 декабря его одобрили в Совете Федерации. Закон как раз и предусматривал создание 4 зон, расположенных вне поселений. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В историческом музее подвели итоги работавшего в течение учебного года социально ориентированного проекта «Археология для слепых и слабовидящих детей». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Занятия с незрячими детьми – это эксперимент для исторического музея. Ничего подобного прежде здесь не было. Руководитель проекта – зав. Отделом археологических памятников музея Наталья Шишлина. Ей слово.
У нас в Москве 5 школ для слепых и слабовидящих детей. И оказалось, что мы даже не смогли удовлетворить всех желающих. Наше занятие состоит из 4 экскурсий. Это не просто один раз ребенок пришел в музей, потому что это ребенок, с которым нужно больше работать, больше ему объяснять, времени больше требуется. Поэтому у нас вот этот поход в музей – настоящее исследование руками фрагментов истории. Мы разрабатывали интерактивные сюжеты, мы с ними играли. Они становились охотниками сначала на мамонта, затем они становились рыболовами. Мы принесли из дома настоящие школы. Мы принесли нитки. У меня есть коллекция ниток, сделанных из жил, из Чукотки. И вот они этими и подлинными вещами из наших собственных раскопок, и копийными вещами они прокалывали дырки, шили одежду. Точно так же, когда мы потом перешли в эпоху бронзового века, эпоху земледелия и скотоводства, это я собирала прошлым летом. И дикие злаки, и оккультуренные злаки. Они должны были настоящими серпами урожай собрать. Потом они должны были смолоть это все терками. То есть они исследовали и играли. Поэтому им было все понятно. Понятнее и интереснее.
В этой работе учитывалось, какими чуткими бывают пальцы людей, лишенных зрения. Наталья Шишлина показывает глиняные горшки, сделанные для таких занятий, с рельефным орнаментом и шероховатыми стенками.
Керамику делали археологи, которые занимаются изучением того, как эти предметы изготавливались в древности. В керамической лаборатории Самарского университета педагогического. Это наши давние друзья, и они занимаются воссозданием секрета изготовления глиняной посуды. Они делали эти сосуды по настоящим рецептам, то есть это аутентичные копии. Основной принцип музея – руками не трогать. А для того, чтобы открыть наши двери детям с ограниченными возможностями, интрига нашего проекта заключалась в том, чтобы позволить им все трогать. Поэтому изначально, когда мы знакомились с опытом других музеев, к сожалению, российский опыт очень немногочисленный, мы поняли, что мы должны сделать копии наших великолепных коллекций. В нашей модели мы храним 1 650 000. Из них мы выбирали шедевры и сделали копии предметов из самых разных материалов. Кость, костяные украшения, поясные пряжки, это кремень, это орудие труда эпохи палеолита и более поздней эпохи неолита. И мы сразу хотели, чтобы наш проект отличался от проектов других музеев, в том числе Эрмитажа, где занятия проходят в классе. Мы хотели позволить детям прийти именно в музеи. Поэтому мы сделали мобильную площадку, купили стол, который передвигали из эпохи в эпоху, и на столе были те предметы, которые они могли изучать.
Наряду с копиями дети могли потрогать фрагменты подлинной древней керамики. Также им позволили ознакомиться с каменными изваяниями из постоянной экспозиции, стеллами и скифскими бабами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:45. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Назране убита зампредседателя Верховного суда Ингушетии Азы Газгиреева. Число жертв аварии на Донецкой шахте имени Скачинского достигло 9 человек. Новосибирский областной суд освободил из-под стражи художника Артема Лоскутова. Таковы главные новости к этому часу.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Кому нужен сегодня Михаил Бекетов?
Комментарии экспертов.
Альфред Рубикс не желает покидать политическую сцену.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов изучил права детей и обязанности государства.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Свобода в полдень». Продолжает программу «Новости экономики». У микрофона Иван Трефилов.
Влияние кризиса на рынок банковских вкладов населения в России практически закончилось, заявил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. Согласно его данным, в первом квартале текущего года их объем увеличился на 1,2%, а за 4 первых месяца года на 1,5%. Агентство не меняет прогноз прироста частных вкладов в банковской системе страны в 2009 году, составляющий сейчас от 14 до 18%. Отделение кипрского Bank of Cyprus в России с июля 2009 года начинает предоставлять услуги по оформлению электронных въездных виз в Республику Кипр для российских граждан, желающих посетить эту страну прежде всего в туристических целях. Как сообщил представитель банка, сейчас завершается подготовка компьютерных программ, которые свяжут банковские отделения с консульствами Кипра, Москве и Санкт-Петербурге. В ноябре 2008 года Bank of Cyprus совершил покупку 80% акций российского Юниаструмбанка, заплатив за этот пакет почти 580 миллионов долларов. Цены на нефть на торгах в Нью-Йорке впервые за последние 7 месяцев превысили отметку 70 долларов за баррель. Максимальный уровень цен был отмечен 11 июля 2008 года, когда за баррель нефти давали более 147 долларов. Через 5 месяцев они упали почти в 5 раз, менее чем до 32,5 долларов за баррель. Этот минимум был зафиксирован 11 декабря. В Германии, крупнейшей экономике Европы и четвертой в мире после США, Японии и Китая, объем промышленного производства в апреле сократился на 1,9% к уровню марта, когда он, наоборот, увеличился на 0,3%. К уровню апреля прошлого года падение промышленного производства составило почти 22%. Представленный на прошлой неделе очередной прогноз Центрального банка Германии предполагает сокращение общего объема немецкой экономики в 2009 году на 6,2%. Европейскому центральному банку следует подумать о дальнейшем снижении ключевой процентной ставки, говорится в докладе Международного валютного фонда о состоянии экономики еврозоны. Сейчас базовая процентная ставка по кредитам для 16 стран, использующих европейскую валюту, составляет 1%. Для сравнения, в США она установлена в диапазоне от 0 до 25%, а в Японии на уровне 0,1%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 26 копеек. На 19 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 49 копеек. По сравнению со вторником он подорожал на 16 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Сочи продолжается 20-й российский кинофестиваль «Кинотавр». В его конкурсной программе 12 картин, но содержание «Кинотавра» этим, разумеется, не исчерпывается. В Сочи на «Кинотавре» работает собственный корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева. И второй конкурсный день, по ее словам, начался с досадной для режиссера-дебютанта накладки.
Днем во время показа короткометражного фильма с длиннометражным названием «Венецианский жених. Хлопоты Энтони Кларка антиквара» завис компьютер. То есть мы посмотрели минут 15. Вдруг стоп-кадр. Зажигают свет в зале, извиняются, снова включают на быструю перемотку, доходят до того же места и с тем же результатом. Так мы и не досмотрели картину до конца и не узнали, чем закончились хлопоты венецианского антиквара и большого эстета, который ищет, вы не поверите, себе жену в России. Все это тем более обидно, что этот документальный фильм – это дебют Андрея Бельжо. Он продюсер, один из авторов сценария и режиссеров. И у него еще не выработалось иммунитета к фокусам, которые может показывать суперсовременная и все же несовершенная техника. Андрей Бельжо сначала взывал к ответственным за эту технику лицам. Вопрошал, а что будет, если автор не переживет такой неприятности? Из зала ему игриво отвечали, но вы же сами врать. На что Бельжо вполне логично, на мой взгляд, возразил врать, но сам-то себя я не спасу. В Потом, потеряв надежду, Бержо на словах пробовал пересказывать финал. В общем, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Но все-таки хоть один фильм-то посмотреть не удалось, и его творец, и его создатель очень сильно расстроился. Но я думаю, что вчера была возможность посмотреть другие фильмы, и, в общем, это было бы логично, поскольку речь идет о кинофестивале. Что удалось посмотреть вам, и каковы ваши впечатления, возможно, оценки?
Значит, «Европа-Азия» Ивана Дыховичного по сценарию очень модных братьев Пресняковых. Действие происходит возле Екатеринбурга. Вам, Женя, знакомого, потому что вы оттуда приехали.
Да, сегодня сплошь знакомые места в эфире. Экономист Ирина Ясина упомянула место, где живут мои родители, например. Вот вы упоминаете Екатеринбург, где я сама жила.
Ну, знаете, это, может быть, день будет хорошим для вас. Ну, вот возле Екатеринбурга, на границе Европы и Азии, на шоссе вблизи лесной опушки облюбовала местечко шайка жуликов. Якобы они играют свадьбу, и всякий проезжающий мимо должен с ними выпить, а потом одарить новобрачных желательно наличными. Как принято у братьев Пресняковых, сценарий распадается на серию скетчей, претендует на гордое звание абсурдистской комедии, но, по сути, в общем, это свод банальности. В России ведь никто не умеет хорошо шутить, зато все намереваются нагрузить комедию глубоким якобы смыслом. Так и здесь. Шутки ниже пояса, ситуации, которые годятся для комикса, и мысль. Россия не Европа и не Азия, а нечто совершенно особое. И в ней люди, говорил Иван Дыхович, но уже на пресс-конференции, никому не нужны, властям нет до них дела. И люди выживают как умеют. Ну, чувствуется, как оригинально. Красный фильм...
Комедийный надо... вообще потенциал большой в том, что вы рассказали, чувствуется.
Ох, да, похоже это на такую, я не знаю, лесу Алисы Кота Базилио, которая засели на лесной поляночке. Ну, кажется, этот фильм соберет, я думаю, потому что в нем заняты телеведущая Татьяна Лазарева, Сергей Шнуров, его очень маленькая роль Ксения Собчак. Вообще удивительно, как сходятся у нас как бы левые и как бы правые, но практически неотличимы друг от друга и отлично друг с другом ладят.
Марина, вы представляете публику на этом фильме? Придут и сторонники Ксении Собчак, и Шнурова, поклонники. Что же это будет в зале-то?
Вот я именно про это и говорю, что, в общем, совершенно невозможно представить себе вот эту просто аудиторию. То есть, на самом деле, к сожалению, ее возможно себе представить, и к некоторому моему унынию, к унынию, да, пожалуй, более чем к веселью, это совершенно все возможно. Это какая-то такая братская вот вдруг любовь и нежность тех, кто вроде бы, как будто бы, по разные стороны баррикад. Но, видимо, они не по разные стороны.
В эфире программы «Свобода в полдень» была наш обозреватель Марина Тимашева. Она работает в Сочи на российском кинофестивале «Кинотавр». А завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Испании сейчас в моде так называемое экологическое жилье, которое помимо комфорта жильцам обеспечивает малый расход природных ресурсов. Тему продолжает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
До сих пор большинство архитекторов, работающих над созданием экологических жилищ в Испании, снабжали свои творения самой современной технологией. Речь идет, к примеру, об использовании энергии солнца. На крышах в таких домах неизменно устанавливаются солнечные батареи. Вырабатываемая ими энергия идет на отопление, а летом обеспечивает работу кондиционеров и снабжает здание горячей водой. Если солнце в большинстве районов Испании в избытке, то с водой как раз наоборот. Поэтому экологические здания, как правило, снабжаются автономной системой очистки сточных вод для их последующего использования, а также автоматизированной системой сбора отходов. Однако разработчики, например, экологического проекта Amayuelos не согласны с подобной концепцией экологического жилища, считая его слишком дорогим и поэтому недоступным для людей с невысокими доходами. Этот проект возник несколько лет назад в поселке с одноименным названием, расположенном в провинции Паленсия на северо-западе Испании. Говорит одна из жительниц поселка Кристина Санчо. Мы поверили в наш проект, потому что он предусматривает не только строительство экологического жилья, но и определенный стиль жизни. Речь идет о возвращении человека к натуральным условиям существования, жизни на природе с разумным использованием ее богатств с целью сохранения экологии. Авторы проекта «Амайюэлос», в основном молодые люди от 25 до 30 лет, считают, что подлинное экологическое жилье можно создать, лишь вернувшись к корням, к использованию традиционных строительных материалов. В заброшенном поселке, где поселились в основном переселенцы из больших городов, стали строиться дома так, как они строились на протяжении столетий, хотя и с вполне современным дизайном и со всеми удобствами. Речь идет о двухэтажных постройках с глинобитными стенами на первом этаже и стенами из необожженного кирпича на втором. Бетон и металл при таком строительстве не применяются. Саманный кирпич производится тут же из смеси глины и песка с добавлением соломы в специальных деревянных формах. Затем он высушивается в течение месяца. Кстати, такой кирпич применяли при строительстве даже 4- и 5-этажных домов вплоть до 20 века в Мадриде, с той лишь разницей, что эти здания имели еще и деревянный каркас. О преимуществе строений с глинобитными и саманными стенами рассказывает местный архитектор Белен Ортега. Подобные стены способны долго сохранять тепло, так что в зимнее время для отопления дома не требуется много топлива. А летом эти стены могут сохранять прохладу практически в течение всего дня. Таким образом, мы экономим зимой на отоплении, а летом на кондиционере. Кроме того, если говорить о долговременной перспективе, то разрушение такого жилища, если представить, что его покинули хозяева, не оставляет никаких развалин. Они смываются дождем. Природе возвращается все, что человек у нее заимствовал. Любопытно, что переселенцы в Амайюэлосе не только построили подобные дома для себя, но и создали в поселке школу, в которой приезжие могут обучиться технике их строительства, а также некоторым старинным ремеслам, к примеру, гончарному и кузнечному делу, научиться выпекать хлеб, вырабатывать натуральные шерстяные ткани и так далее. Обучают здесь и навыкам ведения традиционного для этих мест сельского хозяйства, овцеводству и огородничеству. Кристина Санчо. Люди, которые хотят переселиться в сельскую местность, чтобы жить в гармонии с природой, порой не знают, как вырастить помидоры, как развести кур или держать животных на домашней ферме. Всему этому мы учим в нашей школе, куда приезжают люди со всех концов Испании. Проект «Амайюэлос» в свое время заинтересовал Евросоюз, и его создатели стали получать субсидии, за счет которых приобретают в основном все те же дорогостоящие солнечные батареи для получения экологически чистой энергии. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид, Амайюэлос.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 13:07 на радио «Свобода» программа «Час прессы». Почему не состоялась широкая коалиция в украинском парламенте? Как будет развиваться ситуация в стране перед президентскими выборами? Виталий Портников обсуждает последние события с украинскими журналистами. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13:07. А я желаю всем удачного дня, побольше вам позитивных новостей и слушайте радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израильтяне и палестинцы должны выполнять взятые на себя обязательства.
Это почва, густой лес, это тайга, и поэтому пока детей обнаружить не удается.
Несколько местных жителей утверждают, что к совершению данного преступления...
Мусави способен принять меры и вернуть Иран в нормальное состояние.
Москвичи за референдум, референдум не запретит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».